Дорогие наши слушатели, это «Беседа о вечном». Мы продолжаем сегодня наш эфирный день, и я вам представляю священника Владимира Первушина. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Сегодня мы с вами будем говорить, конечно же, о Великом Посте, и нашу сегодняшнюю передачу я хотела бы начать со слов апостола Павла, таких знаменитых, таких уже всеми нами любимых слов, когда апостол Павел говорит, что «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Это послание к римлянам, 7 глава, 19 стихи. По большому счету здесь происходит оценка человеческой жизни. Вот давайте начнем вот с этого сегодня. Почему так происходит?
Это извечное противостояние плоти и духа. Что дух хочет одного, хочет к Богу. Ну, а плоть, к сожалению, обратного, хочет чего-то земного, плотского, поближе что-нибудь, к земле. Это что победит?
Ну вот также я читала, что в одних людях преобладает дух преобладает над плотью, в других тело одолевает дух, а третьи колеблются попеременно. И каждый знает, кто к какому типу относится, что происходит с человеком.
Ну, большинство из нас все это попеременно происходит. Потому что жизнь из этого состоит, из взлетов и падений. То мы ближе к Богу залетаем, то вдруг начинаем излишне этому радоваться и падаем, что-нибудь такое происходит. Нет такого, что просто все лечу и лечу и лечу. Так, может быть, у редких святых такое было. А так вся жизнь в этом. Самое главное нам научиться, падая, сразу вставать. Потому что есть соблазн, упавший, вот дальше валяться, лежать какое-то время. Надо сразу же вставать. И снова стремиться вверх.
Вы знаете, как раз вот понимаешь, что это очень трудно сразу вставать.
Ну,
вот трудно, некоторые люди, да, именно в таком состоянии пребывают, когда ты все умом понимаешь, а страсть настолько тобой владеет, что вот эта вот внутренняя борьба, которая происходит у христианина в душе, она очень сложна, что в такие времена человек даже молиться не может.
Ну, как раз именно в эти моменты и надо молиться особо. Потому что чем дальше мы отдаляемся от Бога, тем больше усилий мы должны приложить, чтобы вернуться обратно. Тем усерднее, тем сосредоточеннее должна быть наша молитва, чтобы восстановить вот это вот состояние своего духа, чтобы вернуться.
Ну вот, как раз мы тоже это понимаем, и даже многие христиане, они в некотором роде даже побаиваются этого времени Великого Поста, хотя мы как бы очень много наслышаны там замечательных слов о посте, что это такое время самое лучшее, тем более Великий Пост, мы знаем, что это очень благодатное время для человека, но побаиваемся, потому что понимаем, что действительно нас ожидают какие-то скорби, какие-то искушения, серьезные очень, и происходят смерти, происходят какие-то вообще страшные ситуации. И даже вот с каким-то внутренним таким содроганием ты этого ожидаешь.
Ну, скорби всегда у нас есть. Почему? Потому что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Поэтому чему-то удивляться. И искушения тоже всегда случаются. Мы в прошлый раз, по-моему, об этом уже говорили, просто что Великим Постом чувства обостряются. Потому что притупляются обычные телесные чувства, мы уже не нежим все там, где-то что-то в кроватях, не едим какую-то вкусную пищу, ни каких-то развлечений всяких и избегаем, чтобы вот эти вот внешние, так сказать, раздражители на нас не влияли, на нашу духовную жизнь. Значит, обостряется в наше внутреннее вот это вот чувство собственной души, как мы себя чувствуем, как мы себя воспринимаем. И, конечно же, видим свою греховность, начинаем сразу остро видеть свои страсти. Вот это все очень так чувствительно, ранимая душа становится к этому, истончается вот это вот, как говорить языком святоотеческой мысли.
Вот вы сейчас сказали, что во время поста у нас обостряются чувства. Плохо слышно, да?
Нет, нормально, нормально.
Вот. И поэтому человек становится как бы чувствительным. Вот произошло какое-то искушение, ты это все прочувствовал и понял, оно тебе просто явным образом совершенно показывает твои какие-то страсти, которых ты просто конечно, раньше да. в тебе не да. видел. И это же ведь хорошо.
Или, может быть, ты мнил себе, что ты победил. Какую-то страсть, она все равно явилась. Конечно, это хорошо, потому что ты знаешь, видишь врага. Чем если вообще не видишь ни своих страстей, ни своих проблем, ничего, и думаешь, что у тебя все хорошо. На самом деле это не может быть. Потому что нет праведного ни одного, говорит апостол в Священном Писании. То есть все мы грешники, и как-то нам нужно учиться эти грехи свои видеть, страсти свои, видеть, с чем бороться, видеть, что в себе менять, видеть, в чем становиться лучше для Царства Небесного, быть более угодным для Него. Конечно, работа каждодневная, ежеминутная, ежесекундная.
Но вот человек, он увидел, он прочувствовал путем вот этих искушений, вот эти свои страсти. Вот что с ними делать?
Бороться, что с ними
делать? Как вот будем бороться? Ну, конечно, литература
не
написана,
свои, не своими силами
написана
точно.
Очень много. Да, да, нам надо почитать
то
хотя
да,
бы.
Ничего нового я не скажу, естественно.
Да. Церковь будет помогать нам.
Ну бороться. Да, и постоянно мы имеем некие указания, некие ориентиры. Это даже вот из названия седмиц Великого Поста. Сейчас вот мы стоим в преддверии седмицы преподобного Иоанна Листочника. Вот еще один такой указатель, как нам бороться со всеми этими нашими бедами, которые внутри нас одолевают. Такой некий такой инструментарий православного человека. Такой, можно так назвать, боевой устав. Православный человек, как нам эту борьбу вести? Все прописано в 30 ступенях, как нам. И трудно сказать, кто на какой ступени находится. Почему? Потому что как детская такая игра была с фишечками, там по циферкам переходил, и на определенный номер стал, и стрелочка раз вниз скатился. Так вот. Так вот в нашей жизни, то есть неизвестно, куда мы в тот или иной момент своей жизни, на какую вот эту ступень мы скатываемся в силу своего падения, насколько низко мы падаем этих ступеней, это трудно уследить. Ну вот, все равно стремиться нужно, это свое восхождение, обновлять знания, читать эту святоотеческую литературу обязательно, чтобы видеть эти ориентиры, куда нам двигаться. Потому что так мы во тьме пребываем, не видим света.
Вот сегодня, когда мы с вами в студии сидели до начала эфира, я вам рассказывала о том, что очень многие люди 30-35 лет, они уже начинают жаловаться на то, что ощущают вот эту вот… Сейчас слышите, да? Вот. Что они ощущают такую депрессию внутри себя. Они как бы не понимают смысла жизни, хотя, в принципе, человек находится уже как бы в середине своей жизни. И вот эти вот смыслы, они ему совершенно оказываются неясны, то есть он не понимает, он пытается найти вот эти силы в самом себе и не понимает, что источник-то сил и веру, и все дает Господь. И настолько порой ты чувствуешь себя в обществе таких людей… Ну, таким чужим человеком. И понимаешь, вот как раз что бывают такие ситуации, когда ты понимаешь, что да, они тебя убеждают в этом, да, что все вот именно так. И ты понимаешь, что, может быть, они действительно так правы. Что, может быть, это действительно так, как они считают, и не можешь их переубедить. Нет у тебя вот этого вот этой силы миссионерской. Когда ты можешь им говорить о Боге, потому что эти люди не слышат тебя совершенно.
Ну, конечно, нужно понимать, с кем говоришь, кому говоришь, в какой ситуации. То есть, это как с больными людьми, каждому свое лекарство, для всех одного рецепта нет. А то, что так вот в мире происходит, потому что в мире правят различные идеологии, и по ним люди живут. То есть люди, которые живут по вере, по Евангелию, по заповедям Божьим, а есть люди, которые выбрали для себя как некую такую структуру своего мировоззрения, какую-либо идеологию, будь то потребительская идеология или еще какая-то. И на ней все основывается. Ну и на такие простые вопросы ни одна из идеологий не отвечает. Казалось бы, простой вопрос: кто ты есть, кто ты такой? Не может ответить. Ну, кроме каких-то штампов, там, гражданин там, Советского Союза и прочее. Ну, неспроста, если посмотреть по населенным пунктам, храмы, которые выжили, которые не снесли, которые не закрывались, они в основном, чаще всего, если это вспомнить, да, они в основном при кладбищах. Потому что там заканчивается всякая идеология. Ни Маркс, ни Энгельс, ни Луначарский, никто бы то ни был, еще не могли ответить, что будет потом, после смерти. И все. А вера отвечает на все такие важные вопросы. И, а человек-то же думает над этим, видит, как каждый день, смотря в зеркало, что жизнь видает, что она меняется, и человек не молодеет, и что движется к чему-то. Ну, к чему понятно, что к концу какому-то, к своей осени, естественно. А что дальше? И вот если человек понимает, что дальше, прекрасно воспринимает, что будет дальше. Это одно ощущение человека, одно восприятие вот этого окружающего мира. А другое дело, что человек понимает, что он ну, просто отрывает календари и все ближе, ближе, корочки, за которой просто стена. Это другое восприятие, от этого уныния, депрессии и все остальное. Смысла нет ни в чем. А ради чего-то жить все эти, какие-то накопления производить, стремиться по какой-то социальной иерархии, по какой-то верх, заслуживать там награды, чины. Зачем? Если все в конце концов будет одинаково горизонтально лежать. Разница только, сколько килограммов наград будет на подушечках лежать, что ли? Смысла в этом никакого не будет. А если человек понимает, что все это труха, тлен, что все самое главное – это мир с Богом, и человек уже здесь, уже в этой жизни живет в мире с Богом. Понятно, что у этого человека нет никакой депрессии. У него на душе уже Царство Небесное. Если не настало, то где-то вот настает чувство покоя, какой-то тихой радости с Богом. И к этому мы и должны стремиться, чтобы это чувство у нас было. Ну и напротив, если что-то человек не так живет, то имеет, что закономерно, нечто обратное. То есть нету мира, наоборот. Какой-то ропот, нежелание воспринять реальность, вражда, в том числе с самим собой, поиск виноватых вокруг, от соседа до Государственной Думы Российской Федерации. Обязательно тут должен быть виноват.
А вот пост в России, вот как Великий пост в России, то, что сейчас мы воспринимаем и переживаем вот это время, как вот вы в целом, видите ли вы ситуацию вообще поста в России?
Ну, видно, что пост становится популярным у нас в России даже. Люди, считающие себя православными, но не являющиеся таковыми, только называются православными. Те стремятся как-то пост держать. Видим, майонез постный, печеньки какие-нибудь там написано, что подойдут в пост со штампиком, с таким. Что это востребовано все?
Ну это же все диета.
Ну да, конечно, без внутреннего содержания-то. Все, внешняя сторона, только диета. Воздержание от каких-то таких.
Ну, по-другому быть не может. Люди вот там понимают это вот только
ну,
так.
Ну, да, да, да. Но если люди не хотят слушать священников, а где они узнают? Даже взять какую-то святоотеческую литературу, видишь, что я священник написал, уже не хочется читать. Какой-то вот штамп такой сложился. А, и все своим вот умом воспринимают. Сами с волосами, вот едят один майонез постный и никакого духовного роста. Все то же уныние, все та же депрессия в осадке. Ничего в жизни не меняется.
Но все равно пробуют. попытки какие-то, вот, да? У меня пропала моя хорошая приятельница, которая тоже даже взяла благословение на пост. Я ей периодически звоню, она мне не отвечает. Она говорит, я хочу поститься, я пробую. Вот, я ей постоянно ей шлю смс-ки, спрашиваю, как у тебя идет пост. Но ответа нет. Ответа пока нет. И не понимаю, что происходит с человеком.
Может быть, в трудах, может быть. Молится или что-то.
Ну, вот да, такие сложности. Ну, конечно же, если мы говорим все-таки о любом посте и о жизни христианина, то, конечно же, мы должны говорить о значении покаяния. Вот многие священники даже позапрошлого века, вам слышно, батюшка? Они слышат жалобы на то, что жизнь, она очень скучна. И мало того, что жизнь скучна, она еще и очень тяжела становится. Еще у меня такой к вам вопрос возникает. Вот я вас спросила сегодня что-то, какой-то кашель. Я вас спрашивала, как вы воспринимаете пост в России. А сейчас у меня такой вопрос, а как вы вот Урал воспринимаете вообще? Вот уральскую землю, как она?
Как, это моя родина, я люблю Урал.
Любите Урал, это объясните.
Ну, здесь все родное. То есть я всех, сколько своих предков знаю, хоть по отцовской линии, хоть по материнской, то мы давно здесь живем. Все нашими.
Были верующие люди у вас?
Да, с нашими, нашими фамилиями назывались деревни. Так мы постоянно тут.
Первушины.
Нет, девичья фамилия. Бабушки Нагибина, есть такое село Нагибина. Ну, уже вымерло уже. Но тем не менее есть так. Ну, как все время тут на Урале. Как к нему относиться? Ну, родина моя, как.
Тяжелый край.
Да, с одной стороны, если воспринимать, да, что здесь все, каторжных всяких ссылали сюда, потом репрессированных и так далее. С этой точки зрения смотреть, то, да, то есть я не с этой точки зрения смотрю. Я вспоминаю своих дедушек, бабушек, жителей-то, тех деревень.
Которые родных. Хранили веру.
Да.
Православную.
И так воспринимаю. По-другому совершенно. Не политически, а жизненно, исходя из своего опыта.
Ну вот, все-таки вот эта вот скука и тяжесть жизни людей неверующих, как можно им помочь, этим людям, приобщиться к посту?
Ну, в первую очередь, надо самим быть приветливыми, наверное.
Доброжелательными.
Да, потому что, ну, рано или поздно все равно возникнет какая-то мысль, а как на самом деле, а правильно ли воспринимаю вообще мир православия? Какие-то вопросы возникнут, и вдруг случится так, что вот как раз этот вопрос возник именно тогда, когда столкнулся с тобой, а ты весь в скорбях своих, замкнулся в этих скорбях и прочее, и человека не видишь, и видишь только свои скорби, и человек, может быть, внезапно найти себе вот эти ответы на свои вопросы, и, к сожалению, нехороший будет ответ. Когда видит хмурого православного человека, весь все
мрачного.
Да, заботах, скорбях каких-то, отстань, ты еще пристал ко мне, только обращенный такими не очень красивыми словесными формами.
Знаете, как еще говорят, вот есть человек православный, а есть нормальный человек.
Да.
Слышали о таком?
Да, ну, немножко по-другому еще говорится, что есть, что я нормальный православный, а вот этот человек ударился в веру.
Mm-hmm. Вот фанат.
Да, вот он фанат, а я нормальный, а я нормальный православный. Обычно русский человек, да, а вот этот человек фанат. Ну, забывают, что вера – понятие абсолютное, так же, как любовь. Нельзя немножко любить. То есть ты любишь или нет? Так же и вера, проявляешься в верности. Или ты верен Богу, церкви своей, или нет. Нельзя быть немножко верным. Раз в год я верен. Как это? Что ты изменник? Или ты верен? То есть это не фанатизм, это нормальное явление, явление веры человека. Наоборот, он ненормальный, человек, который немножко верующий. Так, как
вот,
так?
Вот я сегодня уже вас спрашивала, но если человек вот, ну, действительно реально не может справиться со своей страстью, православный человек?
Ну, тем не менее, бороться надо. Бороться. Когда уже возвращаемся к этому, опять же, как это у нас говорим, боремся, падаем, встали, снова дальше пошли. Что ж, падение – это не повод валяться и хрюкать, падение – это повод встать идти дальше.
Идти вперед к Богу.
Конечно, да. Ну или вверх, в скалу, как-то, как воспринимать, в какой плоскости.
Вот недавно мы тоже делали передачу по Ивану Александровичу Ильину и вспоминали тоже апостола Павла, о котором сегодня мы тоже с вами, о котором тоже упоминаем. «Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». И в связи с этим и Ильин тоже говорил о воспитании детей. Вот у вас большая семья. Угу. Вот расскажите, как вы держите в своей семье пост? Детей много, детки очень все разновозрастные.
Да, как-то не задумывался, само собой как-то.
Вот расскажите.
Ну, никаких развлечений у нас нет во время поста. Ни мультфильмов, ничего. Ни кино никакого не смотрим. Читаем книжки все. С едой тоже не особо. Ну как, папа с мамой едят, постятся, так и дети. Нет у нас каких-то отдельных кастрюлек, там что-то такое.
А как с молитвой дело обстоит?
Да тоже, само собой, как-то идет.
И утренние, и вечерние молитвы?
Ну, не, у детей-то, конечно, такого нет.
Ничего. Не молитесь вместе с детьми?
Ну, зачем их заставлять, насиловать? Когда желание есть, то, конечно, вместе молимся. Так стоять, они отвлекаться будут, смеяться, прочие всякие такие вещи. То есть и молитва не получится, и отвлекаться будешь. Свое какое-то правило прочитали, слава Богу.
То есть вы с матушкой?
Ну, да.
Сами. А можете вспомнить детям-то вашим сколько лет?
Ну вот и да.
9 человек детей.
Ну да, от года и.
От года и?
И до 14.
До 14.
Ну 14, нет, еще 14 год. Будет
до 13.
Летом 14 будет.
Угу.
Старше.
Да, здорово. Ну что вот вы, отец Владимир, сегодня можете еще сказать о предстоящих неделях, вот за следующей неделе после Иоанна Лествичника мы будем вспоминать Марию Египетскую.
Ну, как говорил и постоянно говорю о том, что ежегодно церковь нам дает эти ориентиры для того, чтобы мы настраивались на духовную жизнь. Не только на Великий пост, но и какие-то вот 49 дней, на всю жизнь. То есть это постоянная настройка процесса, да? Как музыкальный инструмент настраивать не только вот на предстоящую игру какую-то на этом инструменте, а на дальнейшее использование, так и мы свою душу Великим постом настраиваем на дальнейшую духовную брань. И вот эти дни, поминовения особые, чтения евангельские и так далее – какие-то вот святые отцы, которых мы поминаем в эти дни, как раз помогают нам настроиться правильно все это сделать, чтобы молитва звучала правильно. Точно так же вот Мария Египетская. Для того, чтобы мы не унывали в наших падениях своих. Видели образ Марии Египетской, которая насколько упала, насколько глубоко упала, настолько же высоко и поднялась, что Господь может из самых таких глубин нас поднять и восстановить. Было бы наше желание, было бы наше стремление к этому. Вот это то самое покаяние, про которое мы говорили, постоянный процесс стремления к Богу. Господь воздвигает нас. То есть вот образ, который показывает нам, что нет такого греха, который Господь бы не просил бы нам, не очистил бы нас от этого греха. Нет такого греха, который не омыл бы кровь Христова. Такое нам напоминание, что... Как еще говорят, кто там? Я, говорит, великий грешник, да? А батюшка говорит, ты великий бездельник, не великий грешник.
Это очень обидно.
Быть великим бездельником. Ну да. Не надо мнить о себе, что я кто-то такой великий. Ну вот великий, но бездельник.
Вот если обратиться к сегодняшней жизни, к сегодняшнему миру, даже вот 100 лет назад, мне кажется, такого не было, но сегодня у нас в мире преобладает этот грех, грех блуда. То есть я не случайно спросила про Марию Египетскую. Ну вот у нас нам достаточно просто открыть странички эти интернета, да, кто-то там записан.
Да, по улице просто проехать, на билборды рекламные посмотреть.
Да, посмотреть на вообще все, что происходит. Вот вы как...
На
вы...
дорогу надо смотреть, не на билборды.
Ну, у нас, мы тоже упоминали, что у нас и плакаты, и торговые центры у нас обнаженные, девушки, женщины в белье, то есть к нас, в общем-то, детей к этому приучают, и дети это все видят. Вот как с этим-то бороться? Вопросы задают очень интересные дети по поводу этого так, всего.
Слава Богу, мы не обращаем на это внимание. То есть учимся, что лучше не смотреть на это, отворачиваться.
А некоторые начинают подражать.
Ну да,
вот в светских школах, там все происходит.
Ну это же из дома берется. То есть подрастающий ребенок, все, тут называют, то, что мы называем подростком, стоит перед выбором, каким ему стать. Вот я, говоря языком психологии, я взрослый, ты какой? На кого-нибудь похожим. То есть и в нормальной семье ребенок стремится быть похожим на своих близких.
На родителей.
На родителей, на бабушку, дедушку, там еще кого-то близких. Кто дома есть, на того и похож ребенок. Поэтому просто дети повторяют грехи своих родителей. То есть если принято дома так вот себя вести, принято там употреблять всякую гадость, соответственно, дети начинают так же вести себя.
Вот не всегда. Вот я тут с вами не соглашусь, потому что вот видишь девочек из очень хороших, кстати говоря, семей, но они просто из школы несут вот все вот эти краски. Они начинают краситься очень рано. Они красят ногти, глаза, они там что-то
волосы. Вот у меня 7 дочерей, что-то ничего такого нет. Как-то, слава Богу. Видимо, у меня какая-то выдающаяся семья.
Наверное, да.
Ну, рассказывай, что у них в классе происходит, да, как все там другие девочки ведут.
Как они ведут себя?
Ну, как вы говорите, красятся там прочее. За парнями там не то, что прям бегают. Ну, не как все девочки ведут, одним словом.
Понятно. Ну, это все, конечно... Печально очень.
Печально то, что учителя никак на это не влияют.
Они не реагируют.
Ну да, ну а как?
Практически. В такое время, говорят, мы живем.
Да,
как один. Это дух времени.
Один поэтому... директор школы мне сказал, что мы воспитанием детей не занимаемся.
Естественно.
То есть они просто передают какие-то учебно-трудовые навыки, все. То есть не думают о том, вырастет гражданин Отечества или какой-нибудь маргинал.
Мы же упоминали уже в наших передачах сколько раз, что сколько сегодня детей матерится. А сколько девочек нежного возраста употребляет.
Мода такая. Ну, это неправильное восприятие взрослый человек. То есть ребенок, глядя вот на все вот это, на взрослых людей, которые так себя ведут, воспринимаю, что быть взрослым – это значит быть вот таким. Пить, курить, ругаться, подлости всякие совершать. То, что вокруг видит, то и копирует. А внутренняя составляющая, что ребенок от взрослого отличается в первую очередь ответственностью за свои поступки, за свое поведение. Ты сегодня попил, какой-то гадость сегодня поругался с кем-то, а что завтра будет? Как ты потом в лицо будешь смотреть, когда пройдет пивной хмель? Ответственности нет. Никакой. А завтра опять на пиво денег найдем, опять попьем. Какой же взрослый-то? Ребенок так и не повзрослеет, он просто станет инфантилом. Так, вроде взрослого. Даже ли. Ну да, никто не думает об этом. Не заботится. Ни учителя, ни родители. То есть такое целое поколение никому не нужных детей вырастают. Это наше будущее, конечно, должны. Мы, православные, должны как-то на это влиять. Говорить об этом, не молчать.
Просто понимая, что действительно силы порой очень неравны. Это нужно вот постоянно, наверное, да, вот быть в церкви, постоянно быть в таком внутреннем духовном напряжении.
Как на войне.
Да, чтобы приходить и что-то делать действительно в своей школе. Чтобы что-то, хотя бы как-то. Потому что сегодня, вот мы уже сейчас говорим постом, вот мы отвели ребят на православный спектакль, на Масленицу. Ну и что они? Они пришли блины и принесли Кока-Колу с блинами пить. То есть вот нет вот этого вот внутреннего совершенства, это такая расхлябанность всеобщая. Это очень печально.
Ну, тем не менее, радостно, что Бог нас любит. Да, и дает силы нам всему этому противостоять. То есть это не повод унывать, не повод самим тоже расхлябываться как-то, повод самим встрепенуться и что-то делать в своей семье, в окружающих близких, соседями, сослуживцами на работе где-то. Как-то мы, Господь говорит, вы свет миру. Как-то должны светить, стараться. Может, а иначе смысл? Никто зажегший свечу не ставит ее где-то там, закрывшей горшочком под кроватью.
Да, сколько раз уже вот об этом упоминали доме, священники, да, за время Великого Поста эту фразу.
Светить, да.
Да.
Свет Христов просвещает всех, да, говорим. Должны просвещать всех.
Несмотря на то, что нас так мало.
Ну, соли тоже мало. Каша соленая получается. В этом, да. В этом призвание наше, чтобы делать кашу соленую, чтобы она не была пресной.
Ну, сегодня мы, батюшка, будем заканчивать наш эфир. Мы тоже сегодня говорим о Великом Посте, что-то вспоминаем, что-то, как сказать, анализируем какое-то, может быть, свое внутреннее состояние. Вот. И, конечно, вот эти совершенно замечательные слова, их тоже нужно апостола Павла перед глазами держать и понимать, что мы тоже как-то должны свою человеческую жизнь оценивать правильно, что доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Вот, чтобы все-таки мы действительно находили в себе внутренние силы и вставали, несмотря ни на что. Банальные, говорю, вещи, но тем не менее, как мы будем Пасху встречать?
Да,
это очень важный момент в жизни каждого человека православного, потому что я прекрасно вижу, что есть люди, которым до Пасхи никакого дела нет, вообще никакого дела. И...
Так у них и Пасхи нет, у них праздник,
ну, конечно,
праздника нет.
Конечно.
Тот, кто готовился, да, то есть вот, заготовил масло, как те разумные девы, и вышли встречать в ночи жениха. У тех действительно радость встречи Пасхи будет, радость встречи воскресшего Христа. У них в душе будет воскресший Христос у людей. Будет эта радость, даже если постом были падения, было что-то не совсем тихо, гладко, все равно радость будет, потому что была борьба, было стремление ко Христу. И напротив, тот, кто только внешнюю сторону, если воспринимал, как-то все так прошло, как-то никак. То и не Пасха будет, а просто крашеное яйцо, все.
В лучшем случае.
Ну да, что-то вот такое. Съел какой-то, как это в меню этих наших государственных организаций. Нельзя же писать кулич пасхальный. Пишется кекс весенний.
Вот, вот, так.
Вот так же. Вот, вот съел кекс весенний, вот и весь праздник тебе. Вот так вот.
Спасибо вам сегодня, отец Владимир. Да, спаси, Господи, до встречи в эфире. Я, кстати, тоже очень переживаю, потому что будет мой эфирный день в Пасху, и как это все мы переживем.